Московский князь ставит себя посредником между ними и вносит в договор следующие условия. С князем великим Иваном Владимировичем Пронским взять любовь по прежним грамотам. А если учинится между вас какая обида, то вам послать бояр своих для решения спора. Если же они не решат, то третий судья им митрополит. Кого митрополит обвинит, тот и должен отдать обидное. А не отдаст, то я, великий князь Василий Дмитриевич, заставлю его исправиться. Московский князь обязывает Рязанского помириться с князьями Новосильским и Тарусским по прежним грамотам и жить с ними без обиды, потому что те князья — один человек с московским. Если случится у этих князей спор с князем Рязанским о земле или о воде, то решают его бояре, высланные с обеих сторон. Если же бояре не уладятся, то избирают третьего судью, приговор которого приводится в исполнение князем московским. Если князь литовский Витовт захочет любви с князем рязанским, то последний может взять с ним любовь, но только по думе с князем московским, как будет годно. Но, несмотря на посредничество московского князя, вражда между князьями Рязанским и Пронским не стихла. В 1408 году князь Иван Владимирович Пронский пришел нечаянно с татарами и выгнал из Рязани князя Федора Ольговича, который бежал за Оку. Московский князь послал на помощь к изгнанному воевод Коломенского и Муромского с тамошними полками. На реке Смядве встретились они с пронским князем и были разбиты. Коломенский воевода был убит, Муромский взят в плен. Несмотря, однако, на эту победу, пронский князь уступил Рязань опять Федору, вероятно, вследствие угроз князя московского. В 1399 году умер тверской князь Михаил, последний опасный соперник московского князя. Договорная грамота его с сыном Донского дошла до нас. В ней отношения князя Тверского к московскому и его братьям не определены родовыми счетами. Михаил называется просто братом Василия. Тверской князь обязывается за себя, за детей своих, за внучат и за племянников не искать ни Москвы, ни великого княжения Владимирского, ни великого Новгорода. Обязывается быть заодно с московским князем на татар, на Литву, на немцев и ляхов. Если на московских князей нападут татары, Литва, немцы или поляки, и сам Василий с братьями сядет на коня, то Михаил обязан послать к ним на помощь двоих сыновей да двоих племянников, оставив у себя одного сына. Если же татары, Литва или немцы – нападут на Тверское княжество, то московский князь обязан сам идти на помощь к Михаилу со своею братьею. Эта разница в обязательствах объясняется старостью Михаила относительно Василия. Тверской князь обязан объявить Витовту Литовскому, что он один человек с московским князем. К Орде Тверскому князю путь чист, равно его детям, внучатам и людям. В первый раз московский князь упоминает о князьях, которых ему или его младшие братья Бог поручил. Если кто-нибудь из них отъедет к Тверскому князю, то последний не может вступаться в их вотчины, они остаются за московским князем. Распределение тверских волостей между сыновьями, сделанное князем Михаилом, замечательно, и здесь ясно обнаруживается намерение завещателя увеличить волость старшего брата пред волостями младших, чтобы сделать восстание последних и усобицы невозможными. Старший сын Михаила, Иван, получил Тверь с семью городами, а двое других сыновей, Василий и Федор, только по два города. Притом можно думать, что в Кашинском же уделе второго сына, Василия Михайловича, помещен был и внук Михайлов Иван, сын умершего при жизни отцовой Бориса Михайловича. Мы видели упорную борьбу Михаила с Дмитрием Московским, которая обличила большую энергию в Тверском князе. Мы видели также стремление Михаила подчинить себе Кашинское княжество. Это стремление увенчалось успехом, несмотря на сопротивление Москвы, ибо мы видим Кашин во власти Михаила, и он завещает этот город второму сыну своему Василию. Мир, господствовавший в тверских волостях в продолжении 25 лет по окончании борьбы с Москвою, дал Михаилу досуг обратить свою деятельность на устроение внутреннего наряда. И автор сказания о его смерти говорит, что в княжении его разбойники, воры и ябедники исчезли, корчемники, мытари и торговые злые тамги истребились, о насилиях и грабежах нигде не было слышно. Вообще о Михаиле встречаем в летописях такой отзыв: был он крепок, сановит и смышлен, взор имел грозный и дивный. Новый тверской князь Иван Михайлович по обычаю немедленно же хотел воспользоваться полученными от отца средствами для приведения в свою волю младших братьев. Тверские бояре великокняжеские начали обижать удельных князей. Василий Михайлович Кашинский пришел к своей матери, великой княгине Евдокии, и стал говорить ей: «Бояре брата нашего крестное целование к нам сложили, тогда как они клялись отцу нашему хотеть нам добра». Великая княгиня тотчас же отправила своих бояр с боярами младших сыновей к старшему, которому они должны были сказать: «Господин князь великий, вопреки грамоте отца нашего, бояре твои сложили к нам крестное целование. И ты б, господин князь великий, пожаловал, велел своим боярам крестное целование держать по грамотам отца нашего». Но Иван велел им прямо сказать, что бояре тверские сложили к ним крестное целование по его приказу, и начал с тех пор сердиться на мать, братьев и племянника. Но мать последнего, вдова Бориса Михайловича, родом смольнянка, взяла сына, боярина Воронца, и явилась в Тверь к великому князю с оправданием, что она не посылала своих бояр вместе с другими удельными. Эта лукавая лесть, по выражению летописца, понравилась Ивану. Он отнял у брата Василия Кашинского Лузское озеро и отдал его племяннику Ивану Борисовичу. Тщетно Василий через владыку Тверского Арсения просил у брата общего суда. Тот велел отвечать ему: «Суда тебе не дам». Скоро Иван успел примыслить новую волость к своей отчине. В 1402 году умер двоюродный брат его Иван Всеволодович Холмский, и мимо родного брата Юрия отказал свой удел сыну великого князя Александру. В следующем году этот Александр выгнал дядю Василия Михайловича из Кашина. Тот убежал в Москву, и великий князь успел на этот раз помирить его с старшим братом. Но через год, когда кашинский князь приехал зачем-то в Тверь к старшему брату, то последний велел схватить его вместе с боярами. Двоюродный брат их, Юрий Всеволодович, боясь такой же участи, убежал в Москву. Неизвестно, что заставило Ивана выпустить своего пленника и поцеловать с ним крест. Но через месяц кашинский князь был уже в Москве, и тверские наместники сидели в Кашине, угнетая его жителей продажами и грабежом. Дела литовские мешали московскому великому князю вступиться в усобицу тверских князей. Как видно, он дал изгнанному Василию Михайловичу Переяславль в кормление. но когда явился из Литвы более важный для Москвы выходец, князь Александр Нелюб, то великий князь Василий отдал Переяславль ему. Вероятно, это самое обстоятельство заставило кашинского князя вступить в переговоры с старшим братом своим Иваном Тверским, который возвратил ему Кашин. Между тем, Юрий Всеволодович Холмский все жил в Москве и вдруг в 1407 году поехал в Орду искать великого княжения Тверского под двоюродным братом своим Иваном. Последний, узнав об этом, также отправляется в Орду судиться с Юрием. Но легко было предвидеть, кто из двух будет оправдан на этом суде. Богатый ли Иван или безземельный Юрий? Все князья ордынские, говорит летописец, оправили князя Ивана Михайловича и с честью отпустили его в Тверь, а Юрий остался в Орде. В 1408 году поднялась вражда между князем Иваном Михайловичем и племянником его Иваном Борисовичем, которому он до сих пор покровительствовал. Услыхав о приближении дяди с войском к Кашину, Иван Борисович бежал в Москву, но мать его отвезена была пленницею в Тверь, и в Кашине сели наместники великого князя Тверского, то есть, как надобно полагать, в той части Кашина, которую владел Иван Борисович, ибо тут же сказано, что князь Иван Михайлович заключил мир с братом своим Василием Кашинским. Мир этот, однако, продолжался не более 3 лет. В 1412 году встало опять между братьями нелюбье великое, по выражению летописца. Князь Иван Михайлович Тверской велел схватить брата своего Василия Михайловича Кашинского вместе с женою, боярами и слугами. Княгиню велел отвезти в Тверь, а самого Василия Михайловича в Старицу. Но при переправе через реку Тмаку, когда все провожатые сошли с лошадей, князь в одном терлике, без кивера, погнал свою лошадь вброд, переправился через реку и потом поскакал по неизжалым дорогам. В одном селе посчастливилось ему найти преданного человека, который заботился о нем, укрывал в лесу, перенимал вести и, улучив, наконец, удобное время, убежал с князем в Москву. В это самое время явился из Орды в Тверь посол лютый звать князя Ивана к хану. Тот поехал, но еще прежде него отправился в Орду из Москвы брат его Василий. Прежде и возвратился, и, пользуясь отсутствием старшего брата, попытался было овладеть Кашином с татарами. Но князь Иван Борисович с Тверскою заставою, гарнизоном, не пустил его в город. Это показывает, во-первых, что Василий успел склонить хана на свою сторону, ибо тот дал ему татар в помощь. Во-вторых, видим, что князь Иван Борисович помирился уже с старшим дядею и действовал за него против младшего. Скоро перемена хана в Орде переменила и дела тверские. Враждебный князю Ивану Михайловичу хан Зелени-Салтан был убит, и преемник его отпустил тверского князя с честью и пожалованием. Этим оканчиваются известия о тверских делах в княжении Василия Дмитриевича. Дела ордынские и литовские мешали московскому князю пользоваться тверскими усобицами. Сначала князь Иван Михайлович был в союзе с Москвою и послал полки свои на помощь Василию Дмитриевичу против Витовта к реке Плаве. Но тут московский князь скрыл свои переговоры с Витовтом от князей и воевод тверских. Кроме того, в договорной грамоте с литовским князем написал имя Тверского великого князя ниже имен родных братьев своих Дмитриевичей, вследствие чего тверичи с гневом ушли домой, и князь их с тех пор перестал помогать Москве. Несмотря на то, однако, он не смел и думать об открытой борьбе с Москвой. Опасение тверского князя затронуть могущественную Москву видно из того, что когда Эдигей во время осады Москвы послал звать его к себе на помощь с войском, то князь Иван показал вид, что послушался приказа, и поехал к Эдигею, только один, без войска, а потом под предлогом болезни возвратился с дороги. Современники считали этот поступок тверского князя мастерским делом. Вот что говорит летописец. «Таковым коварством перемудрого ни Эдигея разгнева, ни князю великому погруби, обоим обоего избежа. Се же створи уменский, паче же истинский». Тверской князь боялся князя московского наравне с ханом татарским. Это всего лучше показывает значение Москвы при сыне Донского. Несмотря на то, Василий Дмитриевич не мог еще смотреть на хана, как только на равного себе владетеля. Не мог совершенно избавиться от зависимости ордынской.